Сегодня третье занятие с Месехта Эрва. Сказано в Хумаш. Пасук говорит: «Ваевен Ашем Луким эс хацейлот ашер локах минха адом лиша». И построил, Ашем Элуким Всевышний цело, какую-то часть человека, которую от него взял, и сделал женщину. Что такое это цело? Цело. Какая-то часть Адама, что было до того, как он взял, что из себя Адам представлял до этого момента. Значит, пасук в Тейлим говорит, что Гемара приводил этот пасук. Ладно, ахор векодом, да, значит, пасук говорит, ахор векедом, царктоний, тыльную часть и переднюю часть ты создал меня. Речь идет о двух сторонах. Одна названа ахор, другая названа кедом. И вот одну часть он взял из этих двух сторон. Это есть цейла. Часть называется цейла. В чем была идея этого? Создание женщины, возникла часть, которая, с одной стороны, равноценна тому, что было, две части, передняя и тыльная, с другой стороны, имеет свою специфику. Значит, специфика это определяется словом «ахор», тыльная сторона. Занятие в прошлом это, значит, обсуждалось, что это значит. Ахор – это тыльная сторона, форма, то, что человеке относятся к телу, гуф. Поскольку речь идет о создании человека, то, естественно, здесь, так сказать, речь идет о гуф, о материальной стороне. Это ахор. Другая сторона, кедем, предшествование, смысл этого слова. Какое здесь предшествование? Ну, поскольку речь идет о создании человека, и тыльная сторона уже определяет тело, она занята, остается внутренняя его сторона, душа. Это уже относится к Адаму. Вот получается, что в человеке были эти две стороны. Изначально тыльная и передняя. Та обречена, которая обречена в сторону материи, это из нее была сделана женщина. И та сторона, которая смотрит туда наверх, предшествие, это корень. Корень в духовном пространстве, это вот у дерева он в земле. Корень дерева в духовном пространстве, он наоборот наверху, оттуда все вырастает. Вот у человека есть эти два начала. Дальше здесь необходимо сделать две оговорки. Первое. Не надо понимать так, что женщина вот направлена в материальный мир и все. Знаешь, у нее тоже есть душа. Прямо как у мужчины есть тело. Поэтому, когда мы говорим о что есть. Одна сторона была направлена в сторону материи. Мужчине она тоже осталась. Сначала это все было вместе соединено, разъединили. Но след вот этого направленности, он остался, никуда не делся. Равно как и в женщине, вот это была изначально направленность наверх, потому что она была соединена в теле. И это сохранилось. И в мужчине, и в женщине есть, скажем, эти два начала. Смотрит в сторону творения, материальное, и смотрит вверх. То, что смотрит в сторону материи, это, нельзя сказать, что минус, это плюс. Почему? Что так сделано. И наша собственная оценка, что хорошо и что плохо. Раз так сделано, значит хорошо. Дальше это хорошее можно исказить, испортить. Тогда тоже хорошее станет темнеть. Если вот мы идем в сторону материальности и происходит искажение, ну какое искажение? Общее искажение, что материальность получает приоритет, вес, доминирует. Тогда происходит этот отрыв от неба, и это уже не очень хорошо. Равно как и с обращением наверх. Тоже можно исказить. Человек смотрит вверх, но идет не по тому пути. Например, еврей принял, скажем, христианство. Ну, там, если не еврей принял христианство, пускай принимает. Если еврей принял, это искажение пути уже. Смотрел вверх, но пошел не в ту сторону. Так вот, значит, в природе человека мы видим изначально заложены эти два направления. Вращенность к миру, и обращенность наверх. И можно это, так сказать, вести по линии того, как это было задумано, а можно искажение носить. Вот так мы сделаны. Значит, с другой стороны, хотя мы говорим сейчас что о том, что и в нем, и в ней есть оба эти начала, тем не менее, все-таки, если мы смотрим не на одного субъекта, на два, он и она, да, есть какая-то специфика здесь уже. Хотя у женщины есть и душа, и она обращена вверх, но с другой стороны, она сделана со стороны Ахор. Это должно носить специфику в нее, отличную от него. Никакая специфика, но она имеет с материальным миром другие отношения, чем он, более тесные, просто по своему созданию. Равно как и он, так сказать, у него... Так, секунду. Значит, вот у нее есть эта обращенность к материальному, тут она так создана, это ее, так сказать, ее плюс, она имеет особую чувствительность к материальному миру. А как быть, значит, с верхним? Значит, мы посмотрим, чтобы ответить на этот вопрос, а как было сделано изначально? Как вот, когда они были вместе, в момент самого создания Адама, первого человека, и Хавы, когда они еще вместе были, она там присутствовала, и как к ней приходила вот эта духовность? Он и шла на это соединение. Ахор и Кедем. Они были вместе, и вот духовность шла, шефа шла сверху, на человека. А там они оба были, две стороны, и Кедем, и Ахор. Кто принимал эту шефу сверху, какая из сторон? Ясно, что та, которая обращена вверх, в нее шефа и шла. А вторая сторона Ахор получала уже от своей вот этой половины, опосредованно. Вот так изначально шло вот это соединение ее с верхом, через другую сторону, через него. Поэтому, если мы уже говорим о двух субъектах, он и она тоже значит, связана с верхом, но в идеале через него, как изначально было. Теперь на него посмотрим. Он, и вот, говорит, сильная сторона, обращенность вверх. Материя тоже связана. Как? Опять посмотрим, как это было изначально. Изначально вот были две стороны вместе. Адам, сторона Кедем, которая смотрела вверх, и сторона Ахор, которая смотрела в творение. И вот изначально он был связан с творением через эту стою вторую сторону. Это должно сохраниться. Но если мы смотрим на мужчину, таковы, как ему правильно строить отношения с творением? У нас здесь необходимый элемент. Здесь можно отметить два, значит, момента. Первое, когда человек строит свои отношения с творением, он не должен в него погружаться. Он не должен иметь приоритет над ним. Поэтому в отношении, значит, жены у него тоже материальность не должна быть на первом месте. Духовность. Он должен видеть в ней духовное начало, душу. Вот если он в ней видит и на этом строит систему отношений, что там душа перед тобою, тогда у него вырабатывается правильное отношение к самому творению. Человек тот же самый. Это такой тонкий момент. Откуда же Борху дал и двух рядом поставил, чтобы каждый из них функционировал правильно? Как функционирует творение? Абстракция какая-то. А жена, она под боком, пожалуйста. Тут ничего так придумывать не надо. Функционируй правильно. Вот у нее душа. И функционируй на уровне души. Да, у тебя будет автоматически получаться правильно, ты будешь правильно вписываться в творение. Вся разница будет на втором месте. Это один момент. Второй момент. Значит, система, мужчину он принимает как бы сверху, а что дальше с этим будет делать? Он принял шефу. Что дальше с ней, как ее распоряжаться? Надо отдать. Это вот так мир устроен. А Кодыш Боруху, так он дает. Он излучает шефу и распределяет ее. Но когда принял шефу, надо отдавать. Куда отдавать? Ну, того, кто под боком. Если правильно строит отношения так, что он дающий действительно, а не потребитель, тогда у него также точно будет творение. Это то же самое. Чего правильное вписанное в творение через нее, вот через эту вторую сторону. Все, что говорилось, это идеал. В реальности все не совсем так. Ну, первое, не всегда он имеет ее, а она имеет его. Почему? Бывают люди так незамужние. Но так паниковать не надо. Почему? Потому что у каждого человека, мы говорили, есть эти две стороны. И чтобы правильно, так сказать, работала внутренняя сторона, надо установить правильное функционирование вот и внутренней стороны с внешней в себе, если нет мужа, а если нет жены под боком. И наоборот тоже. Ну, а если они женаты тоже, так это значит, что у них, вот, как написано в книге, так оно и реализовывается. У каждого свои волнения могут быть. И так идеальная семья, она крайне редка. Можно идти в это направление. Но, я же скажу из опыта, вот сталкивался с семьями. Бывает очень частая ситуация, что вот между супругами есть неудовлетворенность. Как правило, женщина не удовлетворена мужчиной. Он не на таком духовном уровне, как мне бы хотелось. Я высокая, а он простак. Он не тянет ни в какие такие вещи высокие. Она страдает из-за этого. Значит, ну, в принципе, есть место страданию, но есть место ошибки, которые очень часто в большинстве случаев и происходят. Она неправильно себя оценивает просто. Значит, в мире, в ее создании, в частности, помимо вот этой стороны духовности, материальности, есть еще разные другие вещи. Когда образовался этот союз, в расчет была принята не только эта сторона, а другие стороны тоже. И очень часто случается, что для того, чтобы у нее открылась эта ее внутренняя сторона, тяга к небу, и необходимо себе что-то преодолеть. Вот эту внешнюю сторону, она никак не так уж правильно устроена. Вот для этого она и получила этого мужа. Вот с ним именно она может как-то с собой справиться, чтобы открыть себе эту верхнюю сторону. Она этого не видит. А мне нужна духовность. А муж не дает. Они понимают, что не так все просто. Но мне нужна, ничего не стоит, надо сделать. Он дан для работы, а не для того, чтобы ты получала что-то от него за бесплатно. Ну и все то же самое в обратную сторону будет работать, от него к ней. Если он сетует на нее, подумай, прежде чем, что у тебя стоит рядом с тобой, кто? Может, как раз то, что тебе и надо. Но есть дальше такая вещь. Если ты будешь идти в правильном направлении, вот в сторону того или в сторону другого, но в правильном, даже если в этом рождении у тебя не все в браке вот так уж отвечает этим твоим порывам, устремлением, но если ты идешь в этом рождении в правильном направлении, с большой степенью вероятности какой-то Жворов в следующем рождении тебе даст ту, которая тебе нужна, и той, которой, значит, того, который ей нужен. Ты заслужила, что ты шел в этом направлении. Бесплатно не дается, понимаете? Дин. Так он устремлен, стоит на дин. Идешь в этом направлении, в конце концов получишь. Не в этом рождении, а в следующем. Так, значит, это вот концепция создания человека. Там две стороны. И когда вот это целое была отделена, эта сторона хор, перестроена в женщину, значит, ну вот, все стоит на своих местах. Целое – это сторона. Другое объяснение в гемоде, что такое целое – это хвост. Это уже непонятно. Да, мы говорим о хоре к этому две стороны – мужчина и женщина. Есть разница, но и значит, он человек, и она человек. Есть схожесть. Есть специфика, о которой мы сейчас говорили. Если говорить о хвосте, здесь равноценность. Хвост неравноценен человеку. Что там была проблема в геморе? И решение гемора нашла в следующем. Она дала другую интерпретацию этого пасука. А хор и кедем – это не то, что две стороны, тыльная и передняя. Не так. Интерпретация пасук была другая. Кая. А хор – последний в создании. Это вот шестой день творения был создан человек, он последний. Ахор – ахрон. А кедем – предшествование, первый. Это первый для наказания. В этом объяснении уже не идет речь о двух сторонах. Речь идет о всем другом. Речь идет о создании, сотворении человека и о его месте в плане наказания. И поскольку стороны здесь уже в этом объяснении улетучились, их нет, тогда нет той проблемы, которую ставила, как хвост может обозначать сторону. Хвост не обозначает сторону, но это не важно, что речь идет о сотворении и аспекте наказания. Вот о чем говорит этот пасук. Другая совершенно интерпретация. Что значит, что Адам стоит первый для наказания? Мора привела пасук о том, что случилось во время потопа, маму. Было сказано, что Акудыш Борух устер от человека до животного. Все от человека до животного. Человек поставлен на первом месте. Мы человека поставили на первом месте в плане наказания. Ну, давайте посмотрим, как этот механизм работает. Значит, человек делает грех. Мабу наводнение произошло, потоп из-за того, что люди разрушали творение, разрушали себя, грешили в той степени. А, так вот, когда, значит, совершается вера, грех, внутри появляется, возникает затемнение. Затемнение моментально отрезает от неба. Ну, в той или иной степени. Больше затемнение в большей степени, меньше в меньше. Но процесс имеет место. Отрезан от неба, значит, что страдает. Не получаешь питания с неба. Вот что это означает. Кушаешь булку, там сыр кушаешь, а питание с неба не идет. Что получает питание с неба? Внутренняя часть человека, душа. Она и страдает первая. А душа это есть Адам. Он и получил наказание первым. В этом смысле. Почему? Что он первый, кто отрывается от неба. Дальше уже идут последствия. И, как сказать, сначала Адам, а потом животные. Ну, простое понимание, значит, вот так и было, там, львы, слоны и прочие твари. Все было сметено, это самое простое понимание. На прошлом занятии мы давали объяснение через Исраэл и другие народы. Но здесь еще третье объяснение. Значит, Адам – это вот душа человека. У человека, помимо вот этой высокой души, есть еще животная душа. В чем разница между животной душой и животными? Они связаны между собой там, в корне, как внутренняя и внешняя части. Если подняться туда наверх, все имеет свои корни, то животный мир имеет там свой животный корень наверху, а животная душа человека имеет свой животный корень наверху. Там и там вот эти два корня как-то смыкаются, так что животная душа человека внутренняя по отношению к животному миру. Но они связаны, поэтому и концепция это животная душа человека это совершенно материальная на самом деле, тонкая материя. Но это как животное. Более тонкая, это внутренняя часть, душа для них. Так вот, когда сказано, что было стерто все от Адама до Бехейма, до животного, имеется в виду сам человек. Сначала разрушение идет на вот его внутреннюю часть, что она отрывается от неба. А потом идет распространение, наказывается все остальные уровни человека. И доходит до его животной души. Сказано до животных. Животная душа, она имеет разные кайхот свои, разные силы. Много сил. И человек, он идентичен творению. В этом смысле в нем есть как бы заложен свой лев, и свой волк, и своя там куропатка. Все это в каком-то смысле существует. Вот пасхик говорит, что разрушение идет сверху и доходит до всех по уровню человека, и вот до животной души тоже. А потом еще земля была стерта, то есть это и тело погибло. Просто животное, а земля тоже была стерта на Тритвофим. И тело тоже ушло, если мы применяем это к человеку уже. Это скрытый, так сказать, смысл этого пасхика. Ну, противоречие вроде бы разрешено. Пасхик не говорит про хвост. Пасхик говорит про... место человека в плане его создания. Он был создан последним. Последний это вот инфесенция, что ли. Что это как инфесенция? Ну, целым луким. Подобие Творца. Творец это центр всего. Мы подобие Творца, мы центр в том, что было создано. Человек центр того, что было создано. Центр, нижний центр, человек связан с верхним центром. Это вот связь, вертикальная линия, это духовность, шефер. Это один момент. И второй центр, это то, что отвечает за все. Глава предприятия, он центр, отвечает за то, как предприятие функционирует. Пойдем наверх, спросит с души, как она тут делала все. А с тела потом спросит. Сначала с души спросит. С центра. Вот так и пошло наказание. С центра. Человек был сделан последним, помещен в центр. Наказание, потому как сделан, в соответствии с тем, как было сделано. Сначала идет наказание на центр, потом уже на периферию. Вот все так складывается хорошо. Единственное, что, а при чем тут хвост? Он вроде никак не связан с этим объяснением. Он имеет противоречие с ним, потому что речь идет о сторонах. Но с другой стороны, тут хвост не всего сбоку как-то, ни при чем. Мы построили все объяснение, а про хвост вообще не говорили. Но значит, что-то не так в нашем объяснении. Гемора говорит про хвост, и вот этот пасук, он должен там как-то присутствовать. Мы чего-то еще не додумали здесь. Ну, где здесь? В чем его функция здесь? Вот в таком взгляде на этот пасук, последний в сотворении и первый в наказании. Где здесь хвост? На прошлом занятии разбиралась эта концепция хвоста очень подробно. Там лиса был, лев, вся эта история. И, значит, мы пришли к тому, что хвост – это как бы нижний уровень верхней части, как положено быть хвосту. И он же над крышей нижнего здания, нижнего этажа. И природа у него такая, что он, с одной стороны, подлучает шефа сверху, аккумулирует ее в себе, потом этот шеф отправляет в творение, туда, в нижний этаж. Это вот концепция хвоста. И он отправляет туда вниз шефа, а кто там внизу? И под. Поэтому шеф, когда поступает в нижнюю часть, она моментально сужается, чтобы не дать вот силы этим крипот. Если так сказать, льва хорошо кормить, он очень сильным, значит, надо поменьше ему давать. Мы не заинтересованы в этом. Вот сужение шефа. Там, где сужение шефа, там место наказания. Про это говорилось в прошлый раз. Мы видим, что хвост действительно связан с наказанием. Что происходит? Значит, этот хвост, этот нижний уровень верхней части, он должен давать меньше шефа. Из-за чего? Потому что он дает место, где есть клепот. Другая его направленность, верхняя, аккумулирует шефу, тоже должен как-то на это откликнуться. Если он дает меньше шефа, значит, сверху тоже надо меньше слать уже шефа. Он вот является таким как бы, механизмом, который регулирует шефа. И сверху, и вниз. Когда он погружается в клепот, его шеф погружается в клепот, происходит сужение и в нем, и в том, что в него идет автоматически. Сам он не страдает, просто посылает меньше шефа. Из-за чего? Потому что он связан, вот этот шеф связан с клепот. Вот мы видим, что изменение шефа, сужение шефа, то ведет, в конце концов, к наказанию, основано на этом хвосте. Он вот этот перевалочный механизм, который регулирует все. Значит, уже в самом творении, в создании человека в частности, тоже должен быть аналог этого. Что сделано из этого хвоста Хава? Что она сделала? Она травилась, взяла клепу Нахашу, змея, дала Адаму. Он тоже отравился. Она явилась тем перевалочным пунктом, через который это случилось. Это и есть концепция хвоста, как мы говорим. Она была сделана из хвоста. И что она сделала? Хвост дает шефу клепот. Она пошла к змею, или он к ней пришел. Она начала с ним разговаривать. Глупости. Была отослать и не разговаривать. Она стала в силу природы разговаривать, потому что она обращена в ту сторону. Там еще одна история случилась, что я повернул. Мы сейчас не будем ходить в тонкости этого вопроса. Не так все просто. Но так сложилось, что она вот с ним стала разговаривать и получила вот это сужение от него. Это как хвост получает сужение от клепот, в который он отправляет шеф. И что потом? Она дала этот, значит, продукт Адаму. И он тоже сужен своего шефа, потому что он тоже попал в клепот. Это вот есть функция этого хвоста. Хвост здесь идет, несет аспект наказания. И мы видим, в реальности так и произошло между ним и ей. Полное отражение того, что там наверху написано про этот хвост. Поэтому мы видим, хвост действительно относится к этому пасуку. Он относится к наказанию, а первый к наказанию, почему он первый? Потому что, ну вот, Адам был в центре, он и стал первым. Так, значит, объяснение вписывается в эту трактовку пасука, когда говорится про создание и про наказание. Наказывается человек первым, но приход вот этой негативной силы, мы видим эти пункты, Нахаш, Хава и Адам. Что это означает? Ситрахра, клепот. Потом, что потом? Мы говорили хвост. А вот хвост. А по первому объяснению, которое в тот раз давалось, это сторона Ахор. Хава – это сторона Ахор, которая обращена, это материальность, которая обращена к творению, материальную сторону. Вот мы видим, что на самом деле нет противоречия между этими двумя объяснениями. Та сторона, которая обращена в материальную сторону, Ахор, она и будет смотреть в сторону вот этого негатива, если она усилена. Поэтому получается, что это второе объяснение, другая трактовка этого пасука про наказание и про создание, она не что иное, как продолжение первой трактовки, то есть раскрытие. Что следует за тем, что они имеют две стороны? Она имеет сторону Ахор, что за этим следует? Она принесет первое наказание. Наказание она приведет. Почему же она вот та сторона, которая туда смотрит? И здесь интересный момент на самом деле есть. Когда они были вместе, Нахаш не подходил к ним. Но там мне просто нечего было делать. Она никоим образом в ту сторону не смотрела. Она была с ним вместе, получала от него эту шефу. Но когда разъединили, вот тут он уже смог приблизиться. Почему? Одно дело, когда у человека вот эта материальная сторона его вместе с его духовностью. Там все тряхли, нечего делать. Зор говорит, что когда человек был создан, Нахаш в поисках пищи так вертелся по творению, к ним подлетел, потому что был самый лакомый кусок, ничего не мог получить, так его отправили вниз туда, в место, где он положен быть. Но когда ее отделили, что это означает? Это означает, что это отделенное, уже не связанное с этой духовностью, естественно, она имеет самостоятельную силу, свой доминант. Вот как только это произошло, там у них был один сбой, про который сейчас не буду говорить, который усилил этот доминант, материальность. У него в этом были виноваты. Вот тогда уже наш Нахаш приблизился. Мы видим, что вот это объяснение, второе, наказание, есть логическое продолжение первого, что это другая сторона. И вот когда ее делили эту другую сторону, тогда Нахаш приблизился. Она стала смотреть еще в ту сторону. Он, значит, смотрит вверх. Он был создан вот эта сторона, которая смотрит вверх, кедом. Как это согласуется со вторым объяснением? В центре стоит, по второму объяснению. Ведь он последний стоит в центре. Центр это то, что смотрит вверх. Мы видим, с его стороны тоже есть продолжение того, что было в первом объяснении. Он был создан как смотрящий вверх. И здесь это тоже продолжение. Сторона, она так и смотрит вверх. Что это вот развитие того, примерно тех идей, которые были в прошлый раз. Некоторые вещи в прошлый раз разбирались более детально. Сейчас произошло некоторое углубление. Чуть дальше Гемора приводит другой пасук. Пасук говорит следующее. «Ваецер Ашем Элоким эс Адам». И создал Ашем Элоким человека. Этот пасук тоже говорится о творении человека. Другой пасук, не тот, который в Тейлим. Тот пасук говорил, вот человек был создан, там одна сторона у него была Ахор, другая сторона Кедем. Пронашла другой пасук. Кумаш, который тоже говорит о создании человека. Вейцер. Гемора обращает внимание, что там две буквы Ют. И Гемора говорит, что для того, который сказал, что цело, это сторона парцев, это очень хорошо этот пасук читается. А для другого, кто считает хвост, он уже не будет считаться. Чем давайте посмотрим, в чем здесь такая идея Гемора, что здесь Гемора хочет нам показать. Все построено на том, что слово «создание» идет с двумя буквами «ют». Эти две буквы «ют» как бы две стороны. И вот цело представляет себе одну сторону, которая была отделена, один «ют», второй «ют» остался. Сначала они были вместе. Теперь Гемора смотрит на создание человека, отделение вот этого цела женщины, как отделение одного юта от другого. И поскольку один ют и другой ют, это равноценные буквы, одни и те же самые буквы, тогда если мы говорим, что цело это сторона, ну все в порядке. Есть две стороны, первый ют и второй ют, один ют был отделен сторона. Это все формально. А что стоит за этими сторонами? Какой здесь смысл? Там и выяснили, что стоит за Ахор, что за Кедем. А здесь две буквы одинаковые, ют и ют. В чем разница? Я не вижу. Нет разницы. Разница должна быть. Почему? Зачем написано две буквы ют? Если из одной создана женщина, с другой мужчина, значит, между этими двумя ют есть разница. Но понять, в чем разница между этими двумя ют, специфика каждой в чем, надо понять, а что вообще из себя буква ют представляет. В алфавите 22 буквы. Каждая имеет свой смысл глубокий. Какой смысл скрывается за буквой «Ют»? Это интересный вопрос. Мы изучаем с вами сейчас азбуку. Ничего, что у меня это борода седая. Мы изучаем азбуку. Что означает буква «Ют»? Пришел в школу и хочу узнать, букву изучаю. Давайте смотреть, что такое «Ют». конфигурация буквы «Юд». Особая буква? Ну, так. Особая буква. В чем особенность? Каждая буква имеет свою протяженность, ширину какую-то, форму. А буква «Юд», она, в общем-то, лишена почти формы. Это как точка. Там чуть-чуть намечается на форму, если посмотреть, как «Юд» пишется в Торе, в свитке Торы. Чуть-чуть форма намечена. А, в принципе, там никакого развития нет. Все остальные буквы, они не такие. Они красивые. Своя осанка, свой этот фасон. А тут ничего. «Юд» означает потенциал. Это вот первый из формы буквы «Юд», мы видим, что это потенциал. Из чего может вырасти дерево? Так. Посмотрим на букву по-другому. Мы говорим про сотворение мира, про сотворение человека. Кто все сотворил? Все, что сотворено, отражает того, кто сотворил. Он так сделал. То, что он сотворил, его отражало. Вот главное имя, которое творило, сомано творение существует, это Юд Кей Вов Кей. Там первая буква Юд. Это буква Юд, которая сама по себе не имеет формы, а потенциал. Первая буква этого имени – это корень этого имени. Каждая буква этого имени обозначает там определенный уровень состояния Творца и, соответственно, сотворения в человеке. Но вот Юд – это первое, это начало, это корень. Корень – это и есть потенциал. Из корня дерева вырастает вот все дерево. Дерево заложено в этом корне. Из корня яблони и груша не вырастет. В корне яблони яблони заложены. Вот в букве Юд заложен все, что потом получится, это корень, это и есть потенциал. Форма буквы Юд и его, значит, вход в имя, они связаны. Что еще мы знаем про букву Юд? И матрия буквы Юд 10. Это тоже особое число. 10 дней сотворения мира, 10 казней, перестройка мира в Мицрае. 10, как мы неоднократно изучали, это концепция полноты. Творца 10 уровней основных. И каждый из них тоже на 10 разбивается. И каждый из тех тоже на 10. Но десятка, она всюду заложена. В каждом элементе есть полнота присутствует, и она выражается числом 10. Получается, это корень, буквы Йод, это корень, это потенциал и полнота одновременно. Потенциал содержит все, это концепция полноты. Так появляется человек, буква Йод. И у нас надо увидеть специфику этой Юд, потому что у нас перед нами две буквы Юд. Как там была одна сторона и вторая, они имели, значит, сказали свою специфику, одна верх смотрела для творения. А здесь в чем специфика этих Юд? Давайте посмотрим на букву Юд, как она произносится. Тогда мы получим три буквы. Юд, Вав, Далов. Интересно, в этом произношении, в этом росписи снова появляется та же самая буква Юд. И помимо нее еще две, Вав и Далат. Считаем гематрию. Вав это 6, Далат это 4. 6 и 4 – 10. А 10 это Юд. Вот мы получаем, что Юд распался. Если мы, значит, написали его, как он произносится, снова на две буквы Юд. Юд как пишется, Юд по гематрии. Ясно, что это не случайно. Идея в том, что Юд сам себя раскрыл. Вот Юд, как написано, это потенциал, это корень, а Вав и Далат, которые получают, это на самом деле тоже Юд. Уже в комбинации между собой, надо сложить 6 и 4. Тогда только получится 10. 10 распалось на 6 и 4. Кабале объясняется, что это Вав и что это Далат означает. Вав это 6 дней творения, а Далат это 7 уровень творения, 7 день. Почему это так, значит, это наше дело. Сейчас мы в этой тонкости погружаться не будем. Но это на самом деле вот раскрытие буквы Юд в то, что было создано в 7 дней творения. Вот мы видим, что стоит за этой буквой Юд. С одной стороны, это потенциал, корень. А другое, если мы начинаем расписывать, это же раскрытие этого потенциала. Это есть те две буквы Юд, про которые Гемора толкует, когда она объясняет пасук. Мужчина и женщина. Первый Юд – он. И второй Юд – раскрытие – это она. Почему так? Почему ей не отдали первый Юд, а им второй? Кто из них раскрывает? Давайте посмотрим. Значит, мы говорим о раскрытии так, что Юд раскрыла и получилось творение. Второй день сотворения мира. Появился на раке небосвод, который отделил верхние воды от нижних вод. Значит, там и там воды. Равноценность. но они разные. В чем разница? Вторые воды стали преобразовываться, и выросло вот творение, которое мы живем, которое нас погрузили. А первая, она там и осталась как потенциал. Это вот эти две буквы «Юд». Сотворение мира пошло из той буквы «Юд», которая вот себя раскрывает, из нижних вод. Той стороны, которая обращена к творению. Это женщина, мы про это уже что-то выясняли. Кто обращен к творению? Она обращена к творению, по созданию своему. А он только опосредован через него. Мы видим, этот второй день отражает вот эту концепцию создания Иша и Ша. Там, в далеком потенциале еще. Там они уже появились. Буква Алов, как она пишется, это там палочка такая есть посередине наклонная. С одной стороны повыше Юд, и снизу тоже Юд. Эта палочка, она как раки, как небосвод, так объясняет Арис. И вот эти две буквы Юд. Верхняя вода, нижняя вода. Он, она. Буквы Алов это заложено. Эти два Юд, разделенные вот эти раки. Ну и в конце концов, если посмотрим на физическую природу, не просто про идею будем говорить, что-то вот кто, так сказать, производит человека. У нее внутри, у женщины, вот, что-то сначала совершенно бесформенное, а она так формирует его. Получается ребенок. Руки есть, пальцы, все что угодно. Внутренний орган. Аналог творения. Кто вывел творение? Это второй Юд. Женщина выводит ребенка наружу. Мы видим, действительно, это второе место ей по праву принадлежит, второй Юд. Это ее функция. Эта функция согласуется с тем, что было раньше. Обращенность к творению. Опять-таки, это вот этот посук уже другой. Он не вступает в противоречие с тем, который мы изучали раньше. Просто другой взгляд на то же самое. Мир многогранен. Мы с одной стороны смотрим, с другой, с третьей. Вот сейчас мы смотрим со второй стороны. Так вот, значит, все получается хорошо. Что один Юд – это он, второй Юд – это цело, которая взята была и перестроена в женщину. Все в порядке. Но если мы говорим, что цело – это не вторая, в данном случае, не Юд, а хвост, не сторона хвоста, при чем тут хвост? Юд и Юд, ну, они равноценны. У каждой своя специфика, но все-таки это равноценность. Хвост неравноценен. Второй Юд, если это хвост, он не может быть равноценен первому Юд, так он может быть Юд. Вот Гемора имеет эту проблему. Она говорит, что тот, который сказал, что отделил сторону парцев, это значит, в порядке, мы дали объяснение, что это означает. Но хвост не укладывается в этот посуд. Гемора дает такое объяснение. Значит, вот этот Титамит Хам, который предложил, что вот это целое есть не что иное, как хвост, он, этот пасук, «Вейцер Ашем Луким Эсхадан», объясняет по-другому. Не как мы, вот мы сейчас с вами объясняли. По-другому. Другое дает объяснение. И с тем другим объяснением уже не будет противоречия. Как он объясняет? Он дает очень неожиданное объяснение, но самому до этого не додуматься. Это только в еврейской Геморе может такое, значит, сообразиться. Надо иметь специальный разум, чтобы прийти к этому пониманию. Мы его имеем, Барух Ашем. Нас так создали. Так вот он объясняет так. Омер Ишин бен Пазе. Это Раби Ишин бен Пазе такое объяснение дает. Ой ли, ой, как мне, имеется в виду, нехорошо от моего яйцер. Яйцер, слово яйцер здесь, моего яйцера. Ой ли ми йоцры. И ах, нехорошо мне от йоцер. Йоцер это создатель. Он говорит, нехорошо мне от яйцер и нехорошо от создателя. Тут два Юд, так он интерпретирует. Там во яйцер, он берет слово яйцер и относится к яйцер, к какому яйцеру? Яйцетрох или яйцерара? Назва яйцер. Ну, поскольку он сожалеет и страдает, это ясно, что речь идет о яйцерара. Второй яйцер, второй, так сказать, Юд, он относится же к йоцер, к создателю. Почему от создателя? Плохо вроде радоваться надо, у нас есть создатель. Но если двигаешься в сторону яйцер, то создатель будет наказываться. Ой, я имею наказание от него. Вот так Раби Шимон бен Паза объясняет этот пасук. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Сказано, Всевышний взял целый этот, в данном случае хвост, и построил женщину. Другая часть – это человек. Там, Хава и Адам. Про это говорит Пасук. Что Рабин Шимон Паса предлагает нам? Гемора. Один йод – это Йецер ха-Ра, а другой йод – это Йоцер, создатель. Здесь человек. Проблема. Люди про разные говорят. А Гемора вполне, так сказать, устраивает. Она не видит никакой противоречия. Пасук говорит по объяснению про Йецер ха-Ра и про создателя. Дальше Гемора говорит про создание человека. Не сходится одно с другим, мы про разные вещи говорим. А Гемора это почему-то не беспокоит. Есть интересная вещь, глубокая идея. Что-то у человека, человек, который сделан из хвоста, у этой Геморе, он соотнесен с яйцем. Почему? Потому что хвост, как мы выясняли, связан с наказанием. Наказание, оно непосредственно имеет связь с Йецер ха-Ра. Поэтому хвост мы должны отнести не к создателю, а к Йецер ха-Ра. Но женщина – это не Йецер ха-Ра. Отдельное существо. Вот вторая сторона в человеке – это не Йецер ха-Ра, это такая отдельная его сторона. Здесь имеется в виду направленность в сторону Йецер ха-Ра. Когда говорится, что один йод – Йецер ха-Ра, второй йод – это создатель, или человек – это вот эти два йод, имеется в виду, что человек смотрит в сторону Йецер ха-Ра или смотрит в сторону создателя. Куда он направлен? Идея, вот здесь как раз очень глубокая идея. Если человек, он сделан как-то, это какой-то потенциал. Дальше, что происходит дальше? Он растет, учится ходить, он уже там, сколько там, полтора года, он уже не просто ползает, а как-то передвигается. На духовном уровне годы идут, он начинает ходить по своему духовному пути. Он идет. И происходит раскрытие этого потенциала. Жизненный путь – это раскрытие его потенциала. Как он, ему удается сделать себя. Важно, куда он идет. В какую сторону идет. К Йецеру или туда наверх. К создателю. Вот об этом и говорится здесь. Есть два аспекта у человека. Один идет в сторону Йецера, а другой наверх. Вот так он сделан, человек. И вот куда он идет, вот так и раскрывается этот потенциал. Вот такой он и есть. Это же не просто потенциал, а то, каким он стал в своей жизни. Это и есть человек. Потенциал, ну, файн, это хорошо. А что ты из себя представляешь на самом деле? Это вот куда ты идешь? К нему, туда, подземелье, подвал, где все плохо. Или наоборот, туда, где все светло, наверх. Так человек бы сделан. Значит, с этим объяснением есть некоторые проблемы. Большой вопрос здесь возникает. Йод и йод – это две равноценные вещи. У каждой своя специфика, но это равноценность. Как можно сказать, что Йецер ха-Ра равноценен создателю? Это просто нелепо, по меньшей мере. Сказать такое людям религиозным, они просто скажут, иди от нас далеко. Никак нельзя понять это. Но Гемора это утверждает. Воюет вот один Йецер ха-Ра, другой создатель. Это большой вопрос. Важный вопрос, которым мы займемся уже в новом году. На следующем занятии, в следующий понедельник. Значит, сейчас. Мы в преддверии Рош ха-Шана. Рош ха-Шана это не там, с Новым годом, с Новым счастьем, это создание мира, сотворение мира. Смотрите, что мы изучаем. Сотворение человека. А это и есть центр мира. Мы как раз по судьба нас привела к тому, вот в этот момент, что на самом деле стоит в творении. И мы это изучаем. Свято Дешамая. Значит, ну, принято в Рош ха-Шана говорить Шана Това. Что это означает? Год хороший. Так, у каждого свое понимание, что такое Тойф. Но я про себя скажу, что бы мне, так сказать, хотелось иметь в этом году. Кто хочет, пусть присоединяется. Тойф. Тойф невозможен без уничтожения Ра. Ра – это та сила, которая не позволяет свету прийти в мир. Что блокирует, изгоняет Тойф из творения. И этого полно сейчас. Надо, чтобы вот Ра было убрано. Вот я бы, очень хотелось бы, чтобы в этом году произошла оплата по счетам. Пусть, я не знаю, в завершении с вами или на каком-то этапе, но чтобы эта оплата по счетам начала иметь силу. В любой части творения. И земля круглая. И каждая земля, она имеет свой счет в отношении к небесам. Вот пусть в этом году произойдет оплата по счетам. все те, которые измывались над Ам-Исраэлем за все эти века, у них есть счет, и он еще не оплачен. Пусть это будет оплачено. Тогда, когда это будет оплачено, это необходимая ступень того, чтобы пришел свет. Был Тофет этот. Но произойти очищение творения. Плата по счетам. Вот нас услышит. И этот год пусть будет, так сказать, важной вехой на этом пути. Натава. Всего хорошего. Шанатава. Компьютере.